не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Напоминаю, что вы также можете подключаться к нашей трансляции на официальном Рутуб-канале «Радио Спутник», заходить в Телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Там не только самые яркие цитаты нашего эфира, но и видеотрансляции с 7 утра до 10 вечера по будням. Поэтому, пожалуйста, заходите и наблюдайте за всем, что у нас здесь происходит. А у нас на связи по-прежнему адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Игорь, представьте, пожалуйста, на нашего коллегу, который присоединился к нам.
Да, к нам присоединяется старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИММ РАН Примакова Петр Топычканов. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Петр Владимирович, добрый вечер. Вот хотели мы поговорить сегодня в этом эфире. Мне
здравствуйте,
кажется,
Павел Ильич.
Да, пришла необходимость о том, чем нас пугают. А пугает нас в последнее время неизбежностью ядерного конфликта, ядерными ударами. Ну, пока вот опосредованно пугают. Точнее, неправильно я сказал. Начали нас пугать непосредственно, когда выступали некие политики польские там депутаты, потом командующий, по-моему, ВВС Германии выступил, что там они могут ядерное оружие на своих самолеты взять и нанести удар, и так далее, и так далее. И это постепенно так нагнетается. В Америке периодически выскакивают какие-то политики, не в запале, значит, призывают и грозят ядерной дубинкой. И вот, наконец, дожили до того, что министр по делам Иерусалима, выступая, значит, фактически в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, да, проговорился, я не знаю, или как потом сказали, он ошибся, случайно вырвалось, не случайно, что они чуть ли не готовы нанести ядерный удар. В этой связи, знаете, я вспомнил ситуацию, которая 50 лет назад происходила, когда вот эта 7-дневная война шла в Израиле, и были сведения о том, что... Ой, Петр Владимирович, вы повисли что-то. Да? Да, были сведения о том, что якобы тогда премьер-министр Голда Мейер отдала приказ подготовить ядерные боеголовки. То есть 1973 год, государство Израиль, получается, что уже было ядерное оружие? Или там это Киссинджер во время визита привез в своем чемоданчике несколько боеголовок? Что происходит вообще? Давайте начнем с конца, в том смысле, что есть ли ядерное оружие в Израиле, может ли оно быть, и что, если оно действительно есть?
Это вопрос на миллион, есть ли у него оружие, потому что то, что Израиль участвовал в сотрудничестве, в том числе в передаче ядерных технологий, военных материалов, сотрудничал с третьими странами, в том числе с бывшими ядерными государствами. В частности, уже установлен факт сотрудничества Израиля и Южноафриканской республики, ЮАР, которая была ядерной страной, но отказалась добровольно от своего ядерного арсенала. Это нам известно. Вместе с тем, долгосрочная политика Израиля является отказ от признания факта наличия ядерного оружия. А это его сознательная политика. То есть при этом он не присоединяется ни к договору о нераспространении ядерного оружия, ни к другим договорам. Он остается вне правового поля, но вместе с тем он не говорит ни да, ни нет. Таким образом, он влияет на соседние государства, как бы угрожает их самим фактом вот своего отрицания. Это так называемая игра в амбивалентность. То есть, когда он намекает, иногда намекает громко, как это было сделано недавно, иногда намекает прозрачно, но никогда не говорит, что у меня есть оружие, и его есть столько. Почему он так делает? Ответ очень простой, потому что если он признает факт наличия ядерного оружия в своем арсенале, его соседние государства скажут, у нас есть хорошая причина для того, чтобы обзавестись ядерным арсеналом. И тогда у нас появится ядерное государство в лице Ирана, в лице Саудовской Аравии, Египта и кого-то еще.
Понятно. Вот эта амбивалентность по-другому называется блеф, мне кажется. Особенно для специалистов, которые играют. Блеф всегда, да, очень интересен, но это обоюдоопасная вещь. То есть может сыграть, а может сработать, а может не сработать. Тем не менее, в истории, связанной с ядерным оружием, его применением, мы знаем только Один факт, ну точнее два, которые объединены в один, это нанесение удара Соединенными Штатами Америки по Японии, которая на тот момент уже готова была практически к капитуляции и не представляла никакой угрозы. Много на эту тему говорилось, тем более была очередная годовщина не так давно, и мало того, в Японии были соответствующие мероприятия, где опять все с ног на голову перевернули, и уже сегодня японца нового поколения спросил, он скажет, что это русские бомбили, а не американцы. Вот. Тем не менее, американцы – единственное государство, единственный народ, который применил ядерное оружие, дважды применил, и, в общем-то, по сути, ничего им за это и не было. То есть прецедент, скажем так, как юрист и международник тоже скажу, ну, так себе, потому что прецедент плохой. Да. И понятно, что соблазн существует. Тем не менее, с тех пор прошло много времени, и мир не стоял на месте, международное публичное право тоже не стояло на месте. Огромное количество всяких документов было подписано, издано, задекларировано, предлагалось, но, как мы знаем, не ко всем документам, как вы только что сейчас сказали, в том числе Израиль не присоединился к многим из них, и другие страны рассматривают себя не членами всех этих доктрин и конвенций. Какие нормы сегодня действуют относительно ядерного оружия в мире вообще? Вот самые свежие, вот если мы сейчас возьмем, посмотрим на мировую ситуацию и скажем, вот такие нормы действуют, их признают, ну, большинство, скажем, стран или все ядерные державы.
Знаете, я отвечу на ваш вопрос сложно, потому что есть нормы международного права, договоры, к которым присоединилось большое количество стран. А есть нормы, которые не стали договорами, которые, в принципе, разделяются большинством государств, и это считается хорошим тоном следовать этим нормам. Ну, к первым, которые вы упомянули, как договоры, конечно, главный столб – это договор о нераспространении ядерного оружия, который был подписан в конце 60-х и вступил в силу. К нему присоединяются и Россия, присоединившись, и Советский Союз, Россия, и все ядерные державы, так называемая ядерная пятерка: США, Великобритания, Франция, Китай. И это тот самый ядерный клуб и тот самый ядерный мировой порядок, согласно которому другие страны, которые объявили себя ядерными, они, по сути, являются вне закона, они являются вне правовых норм. Есть и другие, широкий спектр документов. Ну, например, возьмем совсем недавно дератифицированный Россией договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний.
Вот я хотел тоже перейти к следующим вопросам. Давайте поговорим о нем.
Он является нормой, которая уже как бы еще не вступила в силу, в силу того, что не все государства, особенно ядерные державы, к нему присоединились. Но вместе с тем, те нормы, которые там прописаны, они уже взяты на вооружение. Россия, об этом мы прямо говорили, когда дератифицировали договор, сохраняет мораторию на ядерные испытания. Того же моратория придерживаются и другие страны, включая Соединенные Штаты, которые не являются членом этого договора, Китай и те страны, естественно, которые к нему и присоединились. Тем самым, вот мораторий на ядерные испытания – это та самая норма, которая еще не зафиксирована в действующем международном праве. Но она существует, и в целом это хороший тон ей следовать. Я вам еще одну скажу норму, важную. Вы упомянули использование ядерного оружия в городах Хиросима и Нагасаки. Но после этого возникла норма, так называемая ядерное табу. Считается нормой, и с точки зрения гуманитарного права, и с точки зрения международной политики, не использовать ядерное оружие, не бомбить гражданские города, не использовать ядерное оружие в тех случаях, когда это не является крайней мерой, когда это нужно для того, чтобы спасти свое собственное государство, свой собственный народ. Это прямо написано, в частности, в наших доктринальных документах, что Россия прибегает к инструментам ядерного сдерживания в том случае, когда на карту поставлена выживаемость нашего собственного государства.
Да, вот вы сейчас, знаете, напомнили моего профессора международного права Джулиуса Лабелла Питтсбургского университета, где я учился когда-то, И мне очень интересно открылось международное право с точки зрения американских ученых, международников, преподавателей, профессоров. Когда он первым вопросом, кстати, на этот курс было очень сложно попасть, записывались, этот курс был самый тяжелый, это 4 дня в неделю, это, значит, 4 кредита ты получаешь в итоге по окончании сессии и так далее. Значит, он задал очень простой вопрос. Скажите, кто меня как государство мне может запретить вести войну? И кто мне как государство может запретить наносить ядерные удары? Вот где эта инстанция? Ну, кроме, так сказать, Всевышнего Господа Бога, если не брать, где на Земле эта инстанция, которая может мне это запретить? Очень сложно было на этот вопрос ответить, потому что, понятно, можно пойти по пути доктринальному и рассказывать о тех документах, декларациях, доктринах. Да, вот как вы говорите, действительно, меморандум есть, но он не обязательно для соблюдения, но хорошим тоном в международном праве является его соблюдение. А кто же может заставить? И следующий вопрос, который он задал. Ну, если я это сделаю, кто меня накажет? Где вот эти вот полиция некая, которая меня накажет? И вот тут мы поняли, что попали мы, конечно, в ловушку, пойдя на этот курс. И действительно, его было очень сложно проходить, особенно мне, когда у меня за плечами уже было международное право, изученное здесь, в России, уже вуз пройденный, понятно, законченный, вдруг совершенно по-другому нам показывают, что это примитивные удары Америка имеет право наносить, да, не на своей территории. И где там, когда на гранате потерялись несколько этих самых туристов американских, оказывается, можно туда ввести весь, так сказать, флот американский, высадить туда морпехов, что угодно сделать. И в Никарагуа можно забросить своих этих наемников и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь вопрос. Вот смотрите, имеет ли вообще какая-либо страна в мире приобрести ядерное оружие? Вот очень много фильмов же голливудских связано с тем, что кто-то, некая группировка где-то там приобретает эту ядерную боеголовку, пытается ее продать неким террористам там Хамаза, Хезболлы или каких-то других запрещенных террористических организаций. А право такое есть вообще у страны или у группы лиц?
Это абсолютно законный вопрос. И то, что ваш учитель его задавал, этот вопрос остается актуальным и до сих пор. И базовый ответ на него, вы знаете лучше меня, он заключается в том, что государство присоединяется к договорам, когда они отвечают интересам национальной безопасности. И она выходит из этих договоров, когда цена соблюдения этих договоров слишком высока для собственной национальной безопасности. Поэтому это всегда вопрос весов. Что важнее, оставаться в договоре или выходить из него? И поэтому то же самое, что касается договора о нераспространении ядерного оружия. Государства, которые к нему присоединились как неядерные, могут из него выйти, если интересы национальной безопасности диктуют им продвижение по пути создания ядерного оружия. И именно так поступила Северная Корея. Правда, там была хитрая ситуация. Сначала инспекторы МАГАТЭ обнаружили незадекларированную деятельность, которую Северная Корея вела, будучи членом договора в области создания ядерного оружия. И потом, будучи уличенной, она решила выйти и приступила к серии ядерных испытаний, тем самым показав то, что она является ядерной державой. Но с ее точки зрения, давайте тоже мы будем прислушиваться к голосам тех государств, которые озабочены своей безопасностью. С ее точки зрения, этот шаг был продиктован теми угрозами, которые исходили из США и их союзников в регионе, включая Южную Корею и Японию. Поэтому вот этот приоритет интересов национальной безопасности, конечно, как с ним быть? Потому что, вот, допустим, Северная Корея говорит, да, нам важно создать ядерное оружие. Другие говорят, ну подождите, на вас никто сейчас не нападает, сейчас мирное время. Да, на вас осуществляется экономическое давление. Да, там вы в изоляции с точки зрения того, что политического диалога нет. Но в целом-то против вас нет активных боевых действий. И здесь мы вступаем совершенно в новую, открывшуюся в последнее время сферу. Гибридные действия, война в отсутствии войны и так далее и тому подобное. Поэтому у стран, у мирового сообщества, и здесь опять возникает вопрос, а кто это мировое сообщество? Те страны, которые являются членом Совета Безопасности ООН, этот элитарный клуб, или в целом все участники ООНовских структур, в том числе касающиеся ядерной безопасности, они обеспокоены тем, что та или иная страна может двигаться по пути. и какие у них есть инструменты принуждения этой страны остановиться. Главный инструмент, увы, я назову, и все многие, наверное, содрогнутся, потому что мы это слово слышали много раз – санкции. Mm-hmm. Санкции экономические, санкции политические. Но насколько действенный этот инструмент? История Северной Кореи показывает, что нет, Северная Корея не отказалась от своей военной ядерной программы. Она не развернула ее. И то же самое может возникнуть такой же вопрос и к другим странам, которые так или иначе развивают ядерные технологии, которые в будущем могут быть использованы для создания ядерного оружия. То есть санкции сами по себе без других инструментов, без того самого пряника, а пряником может быть диалог, нормализация отношений, стабилизация экономического сотрудничества и так далее и тому подобное, санкции могут оказаться неэффективным инструментом.
Да, тогда вот такой вопрос, связанный с этим же. А если не просто страна хочет приобрести или там создать это ядерное оружие, как по пути, по которому пошла Северная Корея, а кто-либо передает ядерное оружие? Ну вот у нас совсем недавно возникла эта тема в связи с тем, что часть нашего контингента была переброшена в Белоруссию для укрепления границы Белоруссии. По вполне понятным причинам у нас есть обязательства в рамках ОДКБ, у нас есть обязательства в рамках союзного государства, и вообще мы как бы находимся практически в одном государстве, вот этом союзном. И было провозглашено, что мы передадим в том числе, возможно, ракеты на боевом дежурстве, которые оснащены ядерными боеголовками. Да, поднялся невероятный скандал и шум по всему миру, потом как-то вопрос затих, а вот действительно, имеем ли мы право, находясь в едином союзном государстве, поставить эти ракеты на дежурство в дружеской нам стране, которая является одним для нас экономическим таможенным пространством?
Павел Алексеевич, я бы сказал, что здесь есть два аспекта. Один аспект связан именно с отношениями России и Белоруссии или связан с отношениями США и их союзников в Европе, союзников по Североатлантическому альянсу. А другой аспект не связан с этими кейсами. Это когда государство может передавать технологии для того, чтобы другое государство создавало на основе этих технологий свой ядерный арсенал. Это было в прошлом, такое тоже случалось. Но давайте про первый аспект. Первый аспект. В принципе, абсолютно законный вопрос, и мы его, как страна Россия, задавали в отношении США и их политики с натовскими союзниками. Потому что вопрос... США не передавали союзникам ядерное оружие, не передавали. Они размещали их в базах на территории стран НАТО, включая Турцию. Но вместе с тем США с этими союзниками участвовали в тренировочных полетах, делились какой-то информацией по поводу того, как обеспечить безопасность этого арсенала, обучали пилотов для того, чтобы подготовить их к совместным ядерным миссиям. И здесь уже у России возникали вопросы. Но США все-таки говорили, мы не передаем ядерное оружие им, ядерное оружие остается нашим. Вот то же самое сделала зеркальная Россия. Россия не передала Минску ядерное оружие. Ядерное оружие юридически остается ядерным арсеналом России, который находится временно на территории Беларуси. То есть ядерная Беларусь не стала ядерной державой, не нарушила свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия после этого. А когда в прошлом, например, Пакистан передавал ядерные технологии, например, Ирану или Ливии, вот здесь был консенсус в мировом сообществе. И Россия вместе с США отреагировали однозначно негативно вот в ответ на этот кризис в 2002 году, и Пакистан испытал огромное давление со стороны всех стран, это и санкции, это и принуждение его с помощью дипломатии и так далее, и быстро был вынужден свернуть такого типа сотрудничества. Вот это неприемлемо, и здесь более-менее консенсус в мировом сообществе существует, что это недопустимо.
Тем не менее, вы правильно затронули этот вопрос о передаче Ирану технологии для производства ядерного оружия. И вот эта знаменитая история с ядерной программой Ирана, визиты туда, значит, представителями МАГАТЭ и так далее, и так далее. Тем не менее, вот как вы считаете, на ваш взгляд, как одного из лучших специалистов, экспертов в этой сфере, Иран обладает этой технологией? Есть ли у Ирана ядерное оружие?
Хороший вопрос, потому что вопрос этот о технологии или вопрос об оружии. И что такое собственное оружие? Если разобрать базово, то оружие – это ядерный боезаряд и то, что его доставит к месту. При том, что это может быть простая бомба, взрывное ядерное устройство, бомба свободного падения. Некоторые мои коллеги говорят, что ядерное оружие стало оружием бедных стран. В отличие от того периода, когда оно только создавалось, когда требовались технологические знания, хороший бюджет, сейчас это сделать гораздо проще. И многие страны, они превращаются в пороговые, то есть они обладают технологией. Технологией ракет для доставки ядерного оружия или там бомбардировщики и так далее. Технологии сборки. Они имеют на своей территории оружейные материалы для использования в создании ядерных боезарядов. И таких пороговых стран гораздо больше, чем Иран. К ним можно отнести спокойно Японию, например, или Южную Корею, где тоже есть свои технологии и свои возможности для сборки ядерных боезарядов и оружия в относительно быстрый срок. То же самое есть и у Ирана. Но у Ирана есть политическое решение не создавать ядерное оружие сейчас. Он прекрасно понимает, по крайней мере, до недавних событий на Ближнем Востоке, что таким шагом он привлечет военную кампанию против себя совместно с Соединенными Штатами, Израилем и Европейским союзниками. И для Ирана это был бы слишком рискованный и опасный шаг. Поэтому он остается пороговым. Я думаю, что на обозримой перспективе он таким и будет. Но будет оставаться членом договора о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство, которое де-факто не имеет ядерного оружия на своей территории.
По сути, вы уже сказали, сегодня 5 ядерных держав, таких самых главных, существует в мире общепризнанных. А сколько сегодня ядерного оружия вообще накоплено? И вот стоит ли его дальше-то копить?
Его накоплено по таким совершенно приблизительным оценкам примерно 13 тысяч ядерных боезарядов разных, стратегического, тактического ядерного оружия. И из них только Россия и США до недавнего времени отчитывались о том, сколько реально есть на их территории ядерных боезарядов. Другие страны не являются членами договоров двухсторонних или многосторонних, по которым они бы раскрывали бы эту информацию. Поэтому я и говорю, что эти цифры приблизительные. Примерно 13 тысяч, конечно, этого достаточно, чтобы вызвать глобальную катастрофу, особенно если случится война всех со всеми, потому что сейчас ведь говорят об обострении отношений не только между Россией и НАТО, Россией и США, но все более и более сложными и кризисными отношения становятся между Китаем и США. И там тоже мы можем ждать каких-то угроз. Ну и вы упомянули в самом начале кейс Израиля с этими угрозами, которые потом были денонсированы. Но, тем не менее, кто знает, до чего дойдет кризис на Ближнем Востоке. Не дай бог.
Да, ну, дай бог, он не дойдет до страшного, да. Хочу вклиниться в вашу беседу и сказать, что наше время в эфире постепенно подходит к концу. Петр Владимирович, спасибо вам большое. Старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИММ РАН имени Примакова Петр Топычканов был у нас на связи. Ну, а с вами была программа «Не судите сами», адвокат, писатель, телеведущий Павел Астахов. Павел Алексеевич, спасибо. До встречи на следующей неделе.
Не судите сами.